Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Главное политическое событие недели. Партии начали выдвигать своих кандидатов на грядущие президентские выборы. При этом некоторые игроки устроили целое шоу, потратив на это внушительные деньги. Об эффективности дорогостоящих предвыборных кампаний, о том, кто такие проходные и технические кандидаты и на что будут делать ставки претенденты, поговорим об этом в программе «Перекресток» с политологом Медетом Тюлегеновым и пиар-технологом Гулей Алмамбетовой. Я наблюдаю за выборами и вижу прогресс. Прогресс, по крайней мере, в растратах денег.
Вы как пиар-специалист прокомментируете?
Знаете, конечно, зрелища однозначно нужны, потому что вот такие большие серьезные мероприятия, например, как партийный съезд, это становится основной площадкой для того, чтобы у нас так называемый термин есть, пробить сигнал. Съезды однозначно пробивают. Приятно во всех этих последних съездах, особенно вот два съезда прошли от двух кандидатов, что они стали выходить на более существенный технологический уровень. Ну, конечно, это будет просто сейчас притча во всех языцах, что пластиковые суфлеры, которые продемонстрировал один из кандидатов, их даже нету у главы государства. Но это как раз вот показатель. Они демонстрируют изо всех сил свои возможности перед самой компанией. А зрелища однозначно нужны. Такие шоу-события нужны. Можно далеко не ходить. Пожалуйста, посмотрите. Один только съезд там, большой партии, правящей партии соседней даже России, может пробить сигнал до самого отдаленного поселка. То же самое происходит в Соединенных Штатах Америки. То, что в технологиях Кыргызстан стал учиться и стал осваивать такие форматы, это, конечно, здорово. Остается вопрос качества и содержания. А там уже можно ставить три многоточия. Даже цветовая гамма, они как бы ухитрились сделать одно и то же. То есть решение, это все-таки говорит о том, что все-таки серьезно нужно относиться не только к стилю, собственно, партии или того кандидата. Помимо всего прочего, перед любой избирательной кампанией стоит задача разработать стиль самой кампании. Стиль кампании на сегодняшний день особо никто не демонстрировал, кроме ЦИКа, допустим, я бы сказала. Впервые, например, тот же самый наша Центральная избирательная комиссия по выборам и референдумам продемонстрировала стилевую направленность. Это тоже можно ставить на одну площадку успешности.
Ну, слушайте, вы как специалист по пиару, конечно, должны учитывать и то мнение, что, говоря о помпезности, понятно, что есть люди, есть определенный слой населения, которым это абсолютно не по душе, такие вот растраты.
Знаете, порой это этих кандидатов становится жалко. То есть они берут погремушку. То есть, условно говоря, это некоторая такая игрушка, погремушка, то есть побольше шума. Именно вот погремушка как создание шума. Но этот шум также нужно обеспечивать очень сильной идеологией компании, сильной стратегией. Сила, но тем не менее вокруг кандидата можно нарастить эту мощь технологическую. Вопрос целеполагания этого кандидата. Он идет только для того, чтобы сделать шум, либо действительно хочет выиграть кампанию. И за выигрышем в кампании у него должна быть определенная повестка дня для страны. На сегодняшний день мы, кроме погремушек, ничего не наблюдаем. А это уже второй вопрос. Сейчас мы в ожидании, когда будут следующие погремушки следующих наших кандидатов, когда вот это вот первый выброс произойдет, станет уже очевидно. Сейчас все замерли в ожидании. Но действительно, я просто хочу сказать одну мысль. За всеми погремушками должна стоять серьезная позиция, серьезные отношения. Пока этого мы точно не наблюдаем. Все говорят про ситуацию с сильным президентом. В этот момент мне хочется спросить, а вы читали новую, последнюю, принятую, за которую мы все проголосовали, редакцию Конституции? Там, честно говоря, роль президента вот очень такая небольшая, я бы сказала, даже представительская. И они продолжают по старой привычке нагнетать вокруг этого поста.
Ну, все-таки слово-то президент такое очень заманчивое. Примерно сегодня мы уже знаем о кандидатах. Я их примерно разделяю на такую вот категорию проходных и чисто таких вот технических. С проходными, ну, в принципе, мы понимаем, да, имена известные, имена людей, которые уже давно в политике. То, что касается технических каких-то людей, для чего они нужны в таких вот компаниях и на что они надеются?
Мотивы-то у людей разные. Где-то каким-то образом подчеркнуть какой-то элемент в компании. Ну, скажем, у нас добрая традиция стала стоять женщины-кандидаты. Это очень хорошо и это очень важно. Хотя понятно, что, к сожалению, это по большей части, может быть, попадает по большей вероятности больше в техническую, к сожалению, категорию. Потому что, ну, большие тяжеловесы – это не люди, представляющие определенный, там, скажем, гендер или определенный пол. Где-то у кого-то мотивы, может быть, больше связаны с тем, чтобы, ну, как-то заявить себя. Те 8 с лишним кандидатов, которые были в 2011 году, ну, у них были разные мотивы. Понятно, что мало кто рассчитывал даже добраться до какого-то уровня небольших процентов голосов. Ну, во всяком случае, чтобы твое имя фигурировало в средствах массовой информации, это тоже мотив. У кого-то, скажем, ну, мотивы, особенно те, которые могут рассчитывать, что они могут приблизиться хотя бы, ну, к первому раунду, ну, если в 2 тура пройдут выборы, то у них, может быть, уже больше прагматические, а не такие имиджевые, может быть, мотивы.
Какие бы вы поделили бы на какие вот категории, группы?
Ну, категории я бы вот определил те, которые, ну, хотят просто участвовать в таком массовом забеге. Понятно, что финишные места не для них. Есть те, которые себя уже точно видят, как вышедшие, ну, предположим, во второй тур. И есть такая, ну, близкая к ним категория, которые, во всяком случае, видят участие в выборах как какой-то прагматический способ решить какие-то вопросы, связанные с их, во-первых, появлением на политической арене, потому что, ну, не надо давать забывать о себе. Кроме того, чтобы напомнить о себе, это еще вопрос там торговли. Где-то вдруг нужно будет там сойти, там, войти в альянс, сказать своим потенциальным избирателям, я ухожу, но вот ваши голоса будут хороши для этого кандидата. Это, возможно, какой-то пространство для торга до выборов или во время выборов.
С точки зрения пиара и пиар-компании, вот мы обозначили технический состав, технические кандидаты. Их главная задача и роль, на ваш взгляд?
Смотрите, и если сам уважающий себя кандидат выстраивает грамотную кампанию, он просто обязан иметь категорию технических кандидатов. Потому что, как правило, Кыргызстан – это клановая страна. Соответственно, здесь не может ни одного человека быть, который бы определенно устраивал бы все кланы. Соответственно, у нас технические кандидаты должны удовлетворять эту группу кланов или эту группу кланов. Соответственно, я кандидат, заранее понимаю, что в 4 кланах я голосов не возьму, я выставляю технического кандидата. Я проплачиваю ему кампанию. То есть все расходы беру на себя. И, соответственно, технический кандидат – это просто одна из технологий забора голосов в конкретном регионе, в конкретных 5-7 районах республики.
Не достанься мне этот голос, так значит,
конечно,
не достанься вообще никому.
Никому, но в том числе хотя бы разруши отношения и либо электоральность другого кандидата равноправного.
Насколько
тебе
она работает сегодня, эта система, схема?
Отлично работает. Отлично работает. Мы прекрасно помним старые, например, тандемы. Мы помним блестящий тандем, когда Феликс Кулов отдал свои голоса Бакиеву в 2005 году. Мы прекрасно помним, что происходило в 2010 году, да, когда тот же самый Джусуп Шарипов отдал свои голоса, да. Соответственно, это тоже происходило, когда технические кандидаты несли на себя ответственность, даже сами вкладывали в ресурсы. Но потом начинается этап политических переговоров.
Технически, может быть, могут пониматься в плане того, что у кого-то нет своей субъектности, может быть, они просто условно...
Чей-то проект политтехнологический.
Есть такой сговор. Ну, давайте вместе поучаствуем, а вы потом уже... То есть вот этот расклад предвыборный, он как бы... выстраивается иногда с точки зрения, что есть план и один кандидат, а есть один план и несколько кандидатов. Ну, там разные вариации могут быть.
Кто выигрывает выборы? Есть ли определенные правила? Например, правильно выглядеть в кадре, на фотографиях, на баннере? Выбрать правильный лозунг или даже цвет кампании? Есть ли определенные вот
Конечно, конечно.
И как вот, часто сейчас пользуются этим?
Вот сейчас это вот стало становиться немножко таким специальным моментом, который наконец-то стали осознавать наши кандидаты. Даже вот кандидаты в президенты, они стали понимать, что это очень немаловажно. Как он должен выглядеть, что он должен говорить, в каком формате даже партийный съезд проводить. Наши кандидаты наконец-то стали понимать, что нужно доверяться профессионалам. С профессионалами есть другая проблема.
Которые могут раскрутить на большие деньги.
Конечно. Да. То, что мы наблюдаем сейчас, извините меня, пожалуйста, одного из кандидата, когда я вообще считаю, что господина Сариева конкретно подставили с этим тортом.
Подставили? Это все-таки просто... вы считаете, что
я считаю, что это большая подстава. Это большая подстава.
Непреднамеренная,
но, да, непреднамеренная, но подстава. Точно такая же подстава с пластиковыми суфлерами. Это вторая подстава кандидата Тюрюбаева. Это непрофессионально. Более того, когда проводится партийный съезд в самом лучшем и дорогом ресторане, это просто превращается в кормежку гостей. Это смешно, это непрофессионально.
После вот этих двух съездов больше обсуждать, что было на картинке, чем то, что вообще говорилось. И спросить людей, которые отслеживали картинку, а что вообще говорил кандидат, мало кто вообще может сказать. Конечно, наши технологии еще не дошли до того, что люди начинают вдаваться в риторику, вплоть до того, что в штабах этих кандидатов отслеживают, как это слово резонировало с аудиторией, что нужно менять в дальнейших речах и так далее. Поэтому, мне кажется, что выбран по большей части такой старт в плане привлечения внимания, согласен с моим коллегой.
Визуальная
картинка, и даже этот телесуфлер, мне кажется, какую-то роль тоже играет, но в плане, что мы показываем, смотрите, это прогрессивный кандидат, он использует то, что мы видим только по картинке Обамы или сейчас Трамп использует. Даже Атамбаев не использует. Попытка каким-то образом показать, что мы продвинутые, что мы проводим даже фамилии кандидата 2017, стилистика такая, из каких-то западных картинок.
Да. Я все-таки хочу добить тот вопрос по категории этих кандидатов. Кого бы вы отнесли к категории лидеров, кого вы отнесли бы к категории тех политиков, которым просто нужно заявить о себе, напомнить?
Есть лидеры, по большей части многие, наверное, так их знают, но, условно говоря, тот, кто от партии власти. Вот на предстоящем съезде, если один или сколько их, два будут человека, наверняка это будут лидеры, лидеры республики Атадюрт. Может быть, Сариев и Тюрюбаев тоже себя видят в лидерах. Вопрос, конечно, в том, как себя воспринимает, какие реальные шансы, но это другой вопрос. Но, во всяком случае, вот эта четверка, может быть, условно говоря, или пятерка. Это те, которые рассчитывают, поборемся в первом раунде, а там будет видно, кто может выйти во второй раунд.
Все ожидают сейчас съезда партий, по крайней мере, двух крупных партий. Это Республика Таджурт и Социал-демократы. Пока... Если с Республикой Таджурт немножечко понятно, и все догадываются, кто будет от их партии кандидатом, сегодня не очень хорошо еще понятно с социал-демократами. Вы как считаете, кто будет и какая сейчас у них
большая вероятность того, кого уже президент, условно говоря, обозначила. Вот благословение идет именно этому человеку в плане кандидата именно от этой партии. Но вот эти слухи насчет того, что, возможно, идет какая-то борьба, понятно, напряжение борьба есть внутри партии, это не без этого, но будет ли два кандидата, здесь, на мой взгляд, это может быть не так вероятно, потому что, с одной стороны, это всегда минус будет. Попытка каким-то образом договориться, чтобы, я не знаю, за счет чего и что кому будет обещано.
Но это означает раскол голосов.
И получается, партия, которая себя говорила, мы стабильность и опора, она будет демонстрировать, что на самом деле это не так. И это будет удар по имиджу любого кандидата, даже если будет два.
Это избирательная кампания. Кто его выиграет? Тот, кто возьмет вещание на госканалах, или тот, кто сделает большой упор на социальные сети интернет? Есть ли ресурсы, которые можно считать более эффективными или неэффективными?
Общий расклад, он, конечно, так или иначе уже есть, потому что предпочтения относительно вот этой ведущей, группы кандидатов у людей так или иначе есть. Вопрос в том, можно ли колеблющую часть сместить в ту или иную сторону и за счет чего. С госканалами всегда же такая проблема в том плане, что пользоваться этим ресурсом имеет возможность только ограниченное количество людей. И понятно, кто в этом случае. Но поможет ли, это другой вопрос. Относительно социальных СМИ, наверняка есть надежда у некоторых кандидатов, для чего вот эти шоу изначально и прошли, вот, буквально недавно. Потому что формирование картинки, если уж не через телевидение, то, может быть, через социальные СМИ нужно каким-то образом этого добиваться. Поэтому вот, надежда на то, что можно показаться современным, с хорошей, выглядящим в хорошей такой картинке, или там на видео, или в фотографиях, наверное, расчет на социальные СМИ как таковые тоже есть. Но сыграет ли это большую роль, сложно сказать, потому что у нас политически активная часть людей в Фейсбуке, но это очень маленькая часть вообще тех, кто будет голосовать.
В этом году однозначно увеличится сегмент роли, именно сегмент будет увеличен в социальных сетей, это однозначно. Просто вот последние выборы в
городе. Эффективна ли она?
Очень эффективно для того маленького сегмента, который сидит. Теперь вопрос кампании в социальных сетях будет зависеть конкретно от персоны, насколько он будет сам участвовать в этих процессах. Вы прекрасно знаете, что в социальных сетях самая большая фишка в комментариях. Не в том, что твой дежурный сотрудник твоего штаба выставляет вместо тебя посты. Это видно невооруженным глазом. Что и демонстрирует, например, Тимир Сариев. То есть сидит одна девочка, которая всей стране рассказывает, что делает Сариев. А в какой-то из моментов Facebook общество Кыргызстана просто будет вопрошать, а что делает сам Сариев, если он наплевал на нас? Какая-то девочка вместо него пишет. Вы когда-нибудь видели нормальные, интересные посты Бакета Тюрюбаева? Я не видела. Их нету. Либо того же Арстамбека Абдулдаева «Зима не будет». Там нету прямой речи людей, где идет персона. Значит, если они эту долю увеличат, будет хорошо. Но не действующего нашего Джейнбекова, пожалуйста, посмотрите. Разве этот человек, который все время сидит в соцсетях и делится своими планами? Отнюдь нет. Поэтому соцсети будут действовать тогда, когда появится персонифицированное участие. И, соответственно, одно из серьезных инструментов, одним из серьезных инструментов остаются все-таки личные встречи. Эта кампания, как всегда, от двери к двери, от сердца к сердцу. Это самый существенный метод работы с электоратом в Кыргызстане. Угу. Если аксакал пожмет тебе руку...
Конвертики с счастьем, это еще будет работать. Да,
конвертик с счастьем отлично работают в селах, как растопка и как розжиг. И поэтому вся бумажная продукция не должна там, она и так сейчас воспринимается ровно как подсобие в домашнем хозяйстве.
Часто у нас говорят, что... Любая политика у нас напрямую связана с какими-то внешними игроками. Насколько нынешние кандидаты, скажем так, влияемы от внешних каких-то сил? Можно ли вообще об этом говорить?
Ну, говорить вообще нужно, конечно, потому что это у нас, ну, условно говоря, пока самая темная сторона от этого процесса. Откуда деньги? Это один вопрос. Во-вторых, что у нас происходит с зависимостью кандидатов. Ну, по некоторым, скажем, кандидатам, может быть, немножко более картинка ясная в плане того, что если такая
есть определенный вектор.
Ну, это, и с одной стороны, и вектор, но вектор пока еще не говорит о зависимости, это просто говорит об умонастроении, там, скажем, человека. Ну, человек верит, что вот так нужно выстраивать вектор, ну, это ладно. Зависимость, конечно, иногда возникает в плане того, что, скажем, ну, у кандидатов есть бизнес, то есть, скажем, есть ли какие-то личные интересы, которые могут быть влияемы там, в какой-либо из стран. Вот это один из возможных вариантов. С другой стороны, нужно смотреть особенно на тех кандидатов, у которых есть какая-то история политическая, скажем, какие их были собственные связи с той или иной, там, скажем, геополитической условной, там, скажем, силой, которая есть интерес, может быть, к выборному процессу в Кыргызстане. Потому что там наверняка, ну, возникают, во-первых, ну, какие-то уже отношения, может быть, есть уже какие-то обязательства, и каким образом при возможном успешном прохождении на пост президента, как эти обязательства должны будут выполняться или нет. Ну, вот, я думаю, из этих параметров нужно исходить, когда смотрим на вопрос того, как можно влиять извне на кандидатов.
Влияние извне у нас связано со стоимостью кампании. Есть у нас расчеты, когда мы называем стоимость кампании, как, сколько стоит избирательная кампания. Зайти в президентскую кампанию этого года минимально нужно как минимум иметь $100,000. И если ты правильно выбираешь команду стратегии, можно выиграть и 5 миллионами долларами, грубо говоря. А если ты крупный лидер, заходишь на компанию с однозначным решением выиграть эту компанию, цифра твоей компании может варьировать. Я считала, моя обязанность, например, если он со мной заключает контракт, например, заказчик, который хочет выиграть, я должна ему посчитать бюджет компании. Бюджет компании, при котором я должна учесть все, включая от пластиковых этих суфлеров до стоимости проезда людей, которых ты будешь подвозить на день выборов, грубо говоря, да? Соответственно, я могу вам сейчас сказать оценку. Это сейчас будет одна из дорогих президентских кампаний. Стоимость выигрышного порога в этом году будет начинаться от 20 до 50 миллионов долларов. Соответственно, стоимость одного голоса сейчас будет варьироваться вокруг цифр от 2 до 5 долларов за голос. Соответственно, это уже от штаба, от руководителя.
Значит, вы сейчас говорите о том, что во всех выборных процессах сейчас существуют какие-то подпольные, неучтенные деньги, теневые деньги.
Вы знаете, особенность избирательной кампании в Кыргызстане заключается в том, что даже если ты кандидат блестящий, но у тебя есть всего 100 тысяч, но твои сопартийцы могут собрать остальные деньги, наш кандидат ухитряется воровать даже из собственной кампании деньги. Что и демонстрирует ряд наших кандидатов, политиков, которые потом сидят и разбираются. Даже есть депутаты, которые говорят, я тебя построил детскую площадку, а теперь верни, я не взял голоса. Понимаете? Поэтому, конечно, любая избирательная кампания – это достаточно существенные доходы. Вопрос технологичности использования этих денег. Либо ты плюешь на собственный народ и покупаешь, продаешь голоса, унижаешь весь Кыргызстан, либо ты проводишь умелую, гибкую, умную кампанию, при котором все твои расходы сведены минимум. А самая лучшая избирательная кампания президента будет та, когда каждый гражданин может принести тебе 100 сомов в копилку твоего бюджета. Этого кандидата еще нет.
Есть ожидания, несмотря на то, что по Конституции действительно формальная должность, но все видели, что нынешний президент, в принципе, показал то, как можно делать и неформально. Поэтому у всех большие ожидания от того, что, ну, сколько бы я ни потратил, это стоит того. И, соответственно, как бы это тоже будет не сильно ограничивать вот этот верхний потолок. Вопрос того, каким образом, там, скажем, будут расходовать эти средства, ну, здесь тоже такой пока непонятный. Где-то, может быть, будут смотреть на прошлый опыт, ну, скажем, билборды, они имеют смысл или нет, или, может быть, действительно там в СМИ социально вкладываться, или вот эти личные встречи и так далее, и так далее. И здесь, конечно, имеет определенное значение вот по поводу клановых или каких-то других договоренностей, каким образом будет вот этот общий пул денег, куда будут стекаться с различных источников, формироваться. Потому что, ну, большие расходы, потому что конкуренция, и поскольку явного фаворита по большому все равно нету сейчас, и это сразу подстегивает ожидания людей, что шансы есть какие-то. И это сразу увеличивает желание тратить как можно больше. И это сразу, ну, будет влиять на то, чтобы каким-то образом усиливать вот эти договоренности. И, может быть, вот эти первые попытки провести стартовые кампании как можно раньше, это начало формирования какой-то команды, там, скажем, с которой вместе приходит и какой-то общий такой счет и бюджет в плане того, что кто приходит, с какими ресурсами. И чем раньше ты начинаешь формировать команду, ну, по мнению, наверное, некоторых кандидатов, ну, тем больше шансов, что ты можешь сгенерировать как можно больше там, приток денег для своей собственной избирательной кампании.
Насколько вероятность слияния каких-то, может быть, кандидатов в одно,
ну,
в одно общее движение?
Возможно. До того, пока будет еще возможен вот этот крайний срок подачи документов для регистрации, ну, такие возможности тоже у нас существуют.
Мне кажется, Гуля сейчас не зря сказала о цветовой гамме, которая, похоже, у Сариевы.
И, скорее всего, белая.
Что это значит для... Вот, исходя из пиар-компании?
Вы знаете,
или это просто совпадение?
Нет, это не только совпадение. Они все понимают, что в нашей стране результаты таких больших выборов, как президентские выборы, и иногда результат, конечно, иногда может определиться взаимоотношениями больших соседей. И когда идет отсылка к световой гамме, к синим цветам, к самому большому соседу, который рядом, но тут уже серьезный вопрос, потому что у нас есть заокеанский сосед, у которого в цвете тоже есть синий флаг. И есть большая Россия, у которой тоже есть эта гамма. Это,
ну,
может быть, отсылка.
Так, если так смотреть, то во многих странах можем увидеть такие цвета.
Да. Такая консервативная мужская политика, синий костюм, синие цвета.
Парламент называет этот цвет. Да.
Но, извините, но сегодня ожидается визит Государственной Думы. Это также ожидается ряд визитов.
Кстати, вот о визите председателя Госдумы. Вы, наверное, знаете и читали в социальных сетях, что написал Аркадий Дубнов, известный политолог, эксперт по Центральной Азии. Он это сказал неким знакомством с будущим преемником президента Тамбаева. так ли это, или это очередные просто домыслы?
Ну, сложно сказать однозначно, потому что, ну, первая и очевидная, как бы, цель — это всякие двусторонние, протокольные и другие дела. Понятно, что где-то там кулуарно идут разные обсуждения после госвизита Атамбаева и так далее по общим двусторонним вопросам. В том числе это попытка как-то, может быть, прозондировать из первых там уст этих высоких российских чиновников, что происходит в Кыргызстане в преддверии вот предстоящих выборов. Ну и мне кажется, что, ну, для России уже давно было понятно, что смысла напрямую вмешиваться в выборные процессы большого нету, потому что, ну, любой кандидат проходной так или иначе будет поддерживать связи с Россией. Поэтому высказывать, тем более публично, свои предпочтения смысла нету. Но поддерживать вот этот имидж, в том числе, который мы сейчас в ходе нашей беседы высказываем, неважно, Кремль имеет свою руку или нет, но мы думаем, что у Кремля есть эта рука, мы работаем на ту же самую цель, которую, скажем, Кремль мог бы поставить в качестве задачи. Но он это делает совершенно, может быть, без дополнительных усилий и затрат, потому что вот эти циркулирующие струхи, они играют как раз-таки на руку России.
Да. А учитывая, что мы прекрасно знаем фигуру Аркадия Дубнова, который считается, в принципе, очень достаточно интересным собеседником, но часто дает ангажированные тексты, и становится очевидным, в какую сторону направлены его рассуждения о том, что делает здесь российские чиновники высокого масштаба.
То есть никакой подоплеки здесь, в этом визите, искать нельзя? И не нужен.
Нет, то, что это происходит в такой ключевой момент, это, ну, само собой, это интересно. То есть, скорее всего, может быть, и график подстраивался, исходя из этого. Но первоочередные, как бы, задачи, поездки, они были...
Намечающийся
визит Матвиенко, да, в том числе там визитом Верхней Палаты, ну, представитель Верхней Палаты, это тоже, как бы, да, не совпадение, конечно, но в любом случае есть ряд накопившихся вопросов, которые так или иначе решаются.
Президентские выборы пройдут через 4 месяца, однако предвыборная кампания уже началась. Набираются сотрудники, создаются штабы, рождаются сайты и группы в социальных сетях. Кандидаты настроены на реальные результаты. Нашумевший пост в социальных сетях одного из местных политаналитиков вызвал большую дискуссию в преддверии выборов. Активист Денис Бердаков написал на своей странице, что получил предложение от одного из кандидатов в президенты работу в предвыборном штабе. В качестве оплаты предлагалась чиновничья должность.
Каждому, условно говоря, медийному лицу или политологу, или себя, кто ассоциируется политтехнологом там, или что-то около этого, им поступают похожие предложения. Давайте посотрудничаем бесплатно на ту или иную тему, обещают все, что угодно. Денег нет, люди рассчитываются зачастую участками, недостойными квартирами, акциями предприятий, всем чем угодно. Но это в лучшем случае. В большинстве случаев, конечно, не рассчитываются.
Создание штабов, привлечение к гонке политтехнологов и политологов – важная задача перед организаторами. Ведь именно последние создают в массовом сознании образ идеального кандидата. Политолог Бакыт Бакитаев считает, приемы монетизации мнения всегда будут в обойме.
Ну, смотри, вот так просто прийти, вот ты про меня хорошо сказал, на тебе $100, так не платят. Заключаются какие-то договора на месяц, на два, на три, оба идеологически были в таком сопровождении, то-то. А так просто прийти в карман, быть как гаишником, нет. Например, ко мне так никто не подходит.
Вот ты мне... Если говорят там, хороший пример, вот
$100. Такой нету. Да я бы не сказал, что миллионы, потому что вот, например, моя машина, вон она стоит, синенькая, маленькая, да?
Предвыборная кухня только кажется сложной. Секретными рецептами всегда были и остаются деньги. Азим Азимов имеет опыт в политической раскрутке и знает, предвыборный пиар требует большой подготовительной работы. В ход могут идти самые разные приемы.
Существует даже какой-то негласный прайс-лист, согласно которому можно, безусловно, не всех, но многих достаточно известных экспертов попросить подписаться под твоим заявлением. То есть и эта практика существует, как я и сказал, и она применяется достаточно широко.
Популизм и пустые обещания уже не в моде. Новый предвыборный тренд – адресная помощь. И неважно, установка лампочек или именные письма в конвертах, на сленге политтехнологов нужен так называемый «живой контакт». Отдельные кандидаты уже активно принялись следовать правилам. Чем удивят избирателей еще, станет ясно уже совсем скоро.
«Перекресток» на радио АЗАТ. Программа о важных событиях за неделю.
программе «Перекресток» мы обсуждали о главном политическом событии недели. Партии начали выдвигать своих кандидатов на грядущие президентские выборы. В гостях студии «Азатыка» был политолог Медет Тюлегенов и пиар-технолог Гуля Алмамбетова.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азатык» на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азатык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341